темы дня.
17:05 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Георгий Бовт, как обычно, по четвергам это время в нашей студии. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
С прошедшим вас праздником.
И вас с прошедшим
спасибо,
праздником.
Спасибо большое. Вот 9 мая поднялся на вершину Мамаева кургана вчера.
Ну, прекрасно.
Да.
Прекрасно. В каком состоянии там этот монумент? Ты говоришь, что он не очень...
Не знаю, я посмотрел его со всех сторон, только сверху, потому что не получилось, потому что коптера не было, а сам я летать пока не научился. В прекрасном состоянии монумент, все там ухожено. Вы знаете, мне ухоженность газонов и деревьев на Мамаевом кургане чем-то напомнила хороший московский парк Коломенское и Царицыно. То есть там вот идеально подстриженный газон прямо на самом кургане. Дети резвятся босиком, фотографируются, очень много людей.
Ну, молодцы.
Здорово.
Там что-то какое-то мероприятие было официальное, нет?
Да, я думаю, что там никаких мероприятий-то проводить не надо, а просто люди...
А полк ходил.
Река людская.
Да, да.
Не знаю, проходил ли официальный маршрут через Мамаев курган, но люди туда тысячами просто шли вот с портретами предков, да, такой бессмертный полк.
Ну, замечательно, вот эта традиция родилась, конечно, это просто фантастика.
Давайте, может быть, с этой темы и начнем, потому что рекорд мы поставили. Больше миллиона человек вышли на бессмертный полк в Москве, только в Москве.
Да, да. И никто не заставляет, кстати говоря, никакой разнарядки, ничего. Все, видите, как люди идут. А некоторые сомневались, что так будет. Мне кажется, что это замечательная традиция. Действительно, она как-то будет крепнуть и дальше. Чем дальше от войны, тем больше.
Ну, главное, чтобы, скажем, новых поводов не было людей терять, вот.
Ну,
в массовом порядке.
Конечно.
Чтобы этот бессмертный полк, ну, не пополнялся.
Конечно.
Друзья мои, мы сейчас несколько минут этой теме посвятим. Если вы участвовали, если вы ходили с бессмертным полком в вашем городе, в вашей деревне, пожалуйста, позвоните, расскажите, как все прошло, что было, чего, может быть, не было, что понравилось, что не понравилось. Ну, мало ли. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, 8-800-200-97-02, в WhatsApp и Viber пишите на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Я уже сказал, в Москве вышел миллион человек, а в целом по стране 10,5 миллионов человек.
Круто, это каждый десятый взрослый житель.
Официальные представители МВД об этом сообщили. 2900 мероприятий, это получается 2900 вот маршрутов, да, по которым шли бессмертные полки. Здесь действительно есть фотографии, которым не нужны комментарии, есть, наверное, новости, которым комментарии не нужны. Поэтому, друзья, если вы хотите высказаться, пожалуйста, позвоните, расскажите, как все прошло. Действительно, есть вещи, которые нас разъединяют, есть вещи, которые нас очень сильно объединяют. Вчера вот в том же самом Волгограде, на Мамаевом кургане, там же был вчера финал Кубка России по футболу, играли Тосно и Курск, и
да, вот болельщики... Это, пожалуй, удивительная история. Ну, ладно. Мы еще, может быть, не вернемся.
Да, с одной стороны, удивительная история, с другой стороны, вот вчера мысль в голову пришла, вдумайтесь, да, команда из Ленинградской области, команда из Курска,
да.
9 мая,
да.
В Волгограде, который бывший Сталинград, встретились, чтобы разыграть Кубок России. Мне кажется, это очень символично все получилось. Вот.
Ну, хорошо. Какая символика в том, что Тосно победила?
Ну,
мне кажется, вы усложняете.
Нет, я имею в виду, просто ходили разговоры о том, что вот какой-то неинтересный получается кубок, финал кубка, какие-то левые команды. А если бы, например, немножко не через футбольную призму посмотреть, а через историческую. Ну, смотрите, Курск, Сталинград, Ленинград.
В этом смысле. Да.
Вот. А Тосно победил заслуженно, надо признать. Играли хорошо.
Интересно будет на них посмотреть в Кубке Европы.
Не получится. У них нет шансов получить лицензирование, пройти лицензирование УЕФА, поэтому не посмотрим мы на Тосно.
Почему? Я думаю, что им дадут денег и все.
Ну, тогда надо давать вот уже сейчас, а лучше вчера, потому что лицензирование вот-вот.
Да. А как, они не поедут, что ли, получается? Сюда? Они выиграли кубок и не поедут? Ну, как? Я так не
очень... Слушайте, у команды действительно денег.
Не очень понимаю.
Далеко ходить? Я сегодня возвращался из Волгограда лоукостером. В одном самолете с нами летел Павел Погребняк.
Да.
Игрок.
Как живой.
Тосно, как живой. Как да, живой. У него нога болит, поэтому он в финале участия не принимал. Я видел его забинтованную ногу. Вот. Лоукостером летел, понимаете?
Ну, хорошо. А может, их вместо сборной выступить? Может, не хуже будет?
Но только Погребняка мучить не надо, он не сможет.
Ну, хорошо, он же все равно и так не играл ничего. Не играл и не играл. А их выставить? А что, у них задор есть? Вот кураж, может, они там выиграют у кого-нибудь? Как-то мне тревожно за сборную
в свете ее последних выступлений. Как насчет всех, а вот товарищи, который вчера забил победный гол Ризвана Мирзова, его точно, я думаю, что люди из нашей сборной должны на нее обратить внимание. Он хорош.
Мне кажется, сейчас. Тут есть прямая корреляция, вернее, обратная. Чем меньше денег, тем лучше играют. Но, может быть, эта вот закономерность для российского футбола наконец открылась?
А? Вы поосторожнее, вот. Георгиевич, потому что, знаете, чем меньше денег, тем лучше играют, до чем меньше денег, тем лучше работают. Вы знаете, даже не один шаг, а полшага.
А может быть, и так надо.
А то сейчас новое правительство, как услышит вас, так оно примет на вооружение.
А оно это и примет на вооружение.
Да. Конечно. Мы уже переходим к теме правительства.
Знаете, вот когда они платят футболистам зарплату, они бастуют, потом они злобные такие, значит, выходят на поле, берут Кубок России. Ну, хороший прецедент, мне кажется.
Георгиевич, не у всех представителей профессии есть возможность выпустить пар вот таким вот законным образом поле соперника.
Мне кажется, в футболе надо попробовать, все же хуже не будет.
Ну, в футболе ладно, только давайте
хуже не будет.
Ограничимся.
Ну, в хоккее мы не будем это пробовать, хотя мне кажется, что вот с новым тренером там всякое может получиться. Может быть, тоже пошли по этому пути. Рисковать, назначать там непонятно кого и так далее. Сегодня с чехами, вот посмотришь.
Посмотрим, да, это главное будет испытание. Первое испытание, потому что до этого соперники, прямо скажем, не самые сильные. Результаты, конечно, они заоблачные, но пусть... Нам главное не за облаками витать,
а если еще на земле твердо. У чехов тоже опять так же выиграем сокрушительно. Вообще, мне кажется, что тогда закономерность точно будет. Нужно брать не голодных, значит, победнее, платить меньше зарплату. И все будет хорошо. Будут выиграть футбол, хоккей и так далее. Все будет замечательно.
Георгий Георгиевич, давайте мы тогда, опять же, возвращаясь к правительству, на правительстве эту историю применим, эту систему, на крупных чиновниках наших.
На крупных чиновниках. Не будет самого богатого крупного чиновника в правительстве Шувалова. Он поедет теперь там убираться в своем замке в Лондоне. Да, там будет жить. Мне кажется.
Но,
не будет никого раздражать, кстати говоря.
Думаю, что найдутся другие небедные чиновники. Давайте так, к правительству перейдем.
Пока его нет.
Премьер-министр есть.
Но он еще не представил, он же должен Путину представить сейчас структуру правительства. И он еще пока структуру не представил. На это его неделя. Значит, его 8-го утвердили, да? Значит, вот до 15-го он должен представить структуру. Путин должен ее подписать. Да, после чего пойдут назначения. Медведев ему будет предлагать, а Путин либо соглашаться, либо нет. Но я думаю, что они договорятся без того, чтобы препираться публично по поводу назначений. Вот, силовиков Путин назначит сам, думаю, как обычно. Вот, и на всем про все месяц, в принципе, по закону. Поэтому там я читаю, конечно, запрещенный телеграм. Вот там всякие слухи ходят, вокруг чего идет борьба. Там Минприроды почему-то вдруг расчесался. Ну, там денег много, понятно. Вот, споры вокруг Минкультуры там идут какие-то. И образование, видимо, разделят на две части. Одна будет образование, а вторая будет наука и это.
Высшая школа.
Ну и высшая школа, да, наука и высшая школа. Что, наверное, логично. Но мне не нравится вообще разделение. Вообще то, что министерство курирует наше высшее образование. Пошли бы они лесом. Пусть высшее образование курирует каждый университет в отдельности. Например. Ну, что нет? А взять его праздник.
Но отчитываться-то им в любом случае перед министерством.
Не надо ни перед кем отчитываться. Ну, вот в других странах университет ни перед кем, страшно сказать, не отчитываются. И как-то учат людей. Все.
Хорошо, а как мы будем понимать, хорошо работает университет или не очень хорошо?
Будут брать на работу их с дипломами или не будут? Вот и все. Ну, проще надо жить.
Темы дня. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Темы дня.
17.17, Георгий Бовт, студия «Радио Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, вот имен новых министров мы пока не знаем. Точнее, мы, конечно, их всех знаем. Не знаем только, останутся они министрами или уйдут, или, наоборот, придут в правительство, не будучи министрами. Сегодня. Кстати, вот интересно. Говорят, что... Ну, не говорят, это уже как бы официальная информация. Алексей Гордеев возвращается в правительство в статусе вице-премьера, будет курировать сельское хозяйство. То есть это...
Он уже был.
Да, он был министром сельского хозяйства.
Был министром сельского хозяйства.
А теперь как? Будет министр сельского хозяйства, и над ним еще вице-премьер.
Еще один вице-премьер. Много сельского хозяйства.
Вот, а в чем смысл?
Ни в чем. Не знаю. В том, что Гордеев работал в кабинете у Путина, министров, когда тот был, значит, премьером. И вообще очень мало новых людей, там, новых лиц. Решили взять тех, которые уже там примелькались. Голикова работала в том же правительстве. Вот, на Минздраве. Потом она в Минфине была до этого. В общем, тоже. Ну, решили, нечего менять лошадей на переправе. Хотя переправа уже, по-моему, затянулась. И некоторых лошадей можно было бы и поменять. С другой стороны, в общем, они себя ничем ведь таким не... плохим не зарекомендовали. Ну что, Гордеев был плохим министром сельского хозяйства, что ли? Да нет, не хуже будет Ткачева. Может быть, он совместит, кстати, пост вице-премьера и пост министра сельского хозяйства.
То есть министр в статусе зама, зампреда правительства.
Да. Ну, потому что, может быть, это чисто номенклатурные дела. Он был полпредом в федеральном округе, его последняя должность. Вот, ну, идти какой-то на министра сельского хозяйства вроде как унизительно. В Советском Союзе, как мы помним, на эту должность ссылали. Это политическая ссылка была. Вот, поэтому ему дали вот вице-премьера.
Но он в свое время ушел в губернаторы после поста министра сельского хозяйства.
Ну, губернатор все-таки это такая довольно интересная должность. Он там какие-то дела, в общем, предпринял. И так, в общем, вроде как справился, считается.
Сегодня активно вот. Все пишут, что вот, по поводу того, кто точно совершенно останется в правительстве. Говорят, что, ну, говорят, да, что точно останется в правительстве Новак.
Новых, да, наверное, останется.
Должности...
Наверное, останется. Но просто его все арабы уже видели, которые нефтяную сделку мы с которыми заключили. Это ОПЕК плюс вот это. Ну, что там менять-то? Они же не узнают, кто другой приедет.
Мы всегда их на одно лицо.
Конечно, да, конечно. Лучше есть. Оставить Новака. Он там что-то заявлял, о чем договаривался. А арабские шейхи, они не любят, когда мелькание начинается перед глазами. Какие-то Новак, потом не Новак, там еще какой-то... К нему надо привыкать. Чай с ним пить, там еще что-то делать. Зачем? Надо.
Смотрите,
шейхов,
что сказал премьер-министр.
Шейхов не надо раздражать.
Не надо шейхов раздражать, да, не надо. Правительство России будет добиваться максимального результата при расходовании средств в рамках реализации нового майского указа. Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены, сказал премьер-министр.
Глубоко.
Ну, конечно, да. С одной стороны, да, можно тут просто
экспериментировать. Представляете, он через день после своего утверждения Думы выходит. Вы знаете, тут Путин придумал вообще что-то. Мы подсчитали, 10 триллионов это потянет. Ну, нет таких денег вообще. Чего он тут нам городит вообще, этот ваш президент? Не будем мы это делать. Денег нет, но вы держитесь, скажет Медведев, и все. Представили?
Легко.
Поэтому он говорит, что мы найдем. Ну, конечно, найдет. Вот вы заправляетесь часто. Мне кажется, чем чаще я заправляюсь, тем выше цена.
С другой стороны, может быть, я немножко о другом.
Уже
может
собирают. Я вижу, на бензоколонке уже начали собирать.
Но, деньги.
Да, 10 триллионов они, конечно, так не наберут, когда там с 39 до 42, 95. Ну, так по чуть-чуть, где-нибудь еще там почувствую.
Ну, сейчас все, тоже одна излюбленная тема для обсуждения, какие непопулярные меры правительство примет сразу после завершения формирования. Вот с вашей точки зрения, какие непопулярные меры правительство
примет? Ну, считается, хотя вот я не считаю это непопулярной мерой, но считается, что непопулярная мера – это постепенное повышение пенсионного возраста. Я не считаю, что это такая катастрофически непопулярная. Конечно, кому-то это не понравится. Но, с другой стороны, вот по факту, смотрите, сейчас, по-моему, больше уже трети пенсионеров работает. Вот, если это добавляется, значит, с обещанием, там, ну, реальным обещанием, так сказать, повысить пенсии с, по мере того, что ты выйдешь позже, то, в принципе, мне кажется, это должно проканать. Вот, и извиняюсь за такой термин. И мне кажется, что у нас наверху там они преувеличивают степень таких протестных настроений против повышения пенсионного возраста. Тем более, что это будет сделано не за один год, а примерно так будет повышаться там, ну, может быть, на полгода за год или там на три месяца за год. Да, то есть вот в этом году выходит в 60, а в следующем 60 и 3 месяца и так далее. Ну, это, понимаете, люди же понимают, что пенсия нищенская. Ну, вот как ни крути, там сколько, 15 тысяч там средняя пенсия, или даже меньше сейчас бывает. Ну, как на нее прожить? Нет, никак на нее не прожить. В принципе, если это объяснить людям нормально, что денег нет на эту пенсию, то, мне кажется, это должно пройти. Более непопулярная мера – это повышение НДФЛ. Вот это более непопулярная мера. Потому что эти деньги у вас сразу отымут. Вот. А вы как бы вот видите, как их тратят, да, и вы, я внутренне не согласен с некоторыми статьями расходов, то, как я вижу, так это делается. Я сейчас не буду перечислять, я могу начать, да, и мы тогда не закончим, чего мне не нравится, как они тратятся.
Но, с другой стороны, если будут... Кстати, прежде чем к другой стороне перейдем, давайте с этой стороны разберемся. У нас будет просто повышение, может быть, да, просто повышение, или все-таки будет введена прогрессивная шкала какая-то?
Прогрессивная шкала. Во-первых, вот Силуанов, который стал первым вице-премьером, он был против этого. И я понимаю, почему. Потому что он курирует ФНС, да, а ФНС понимает, что оно запарится с этой прогрессивной шкалой деньги собирать. Потому что это же не советская система, где все работали в одном месте. Значит, и можно было, так сказать, через предприятие все деньги собирать. Сейчас многие работают по совместительству, еще где-то. Вы запаритесь администрировать такой налог. Этот налог можно администрировать только при одной системе, когда налогоплательщики сами составляют декларацию по итогам года и сами ее подают. Как это происходит во многих других странах. Я, в принципе, вообще за такую систему. Чтобы не работодатель за вас отчислил налог, а вы отчисляли. Вот посчитали в конце года, сказали, о, боже мой, сколько я отчислил-то этим жлобам. Значит, как-то я должен их более тщательно контролировать вообще, куда они девают. Может, не надо вот здесь плитку перекладывать по пятому разу по этой улице? Может быть, не надо. Это же мое НДФЛ, а я тут вот только что составил декларацию. Ну, вот как-то так.
Ходят, кстати...
А когда будет администрировать ФНС, то, конечно, она будет, и это будет намного сложнее делать, следить за всеми. Это нужны другие, так сказать, информационно-компьютерные технологии. Может быть, мы к этому придем, к такому полному тоталитарному государству.
Слушайте, а в других-то странах как этот налог администрируют? Ну, вы сказали, что люди сами заполняют декларации, но ведь наверняка существует и программное обеспечение.
Программное обеспечение существует на основе контроля соответствия между вашими доходами и расходами. Но все равно многое остается на совести налогоплательщиков. И под страхом жестокого наказания...
С совестью у нас пока проблемы.
Нет, под страхом жестокого наказания, потому что, конечно, если вы один раз соврете там чуть-чуть, это ничего. Все немножко мухлюют, все. И в Америке, там, и в других странах, где это подают декларации, чуть-чуть мухлюют. Но если вас поймают, то вы сядете надолго, если это будет крупная сумма. Ведь как там поймали одного российского, ранее советского шпиона? На том, что у него не сходилось расходы и доходы. У нас слишком много нала. Он довольно плохо контролируется. Вот, и это все мешает, так сказать, вот контролировать. Это все, вся информация должна свестись воедино. Значит, запрет крупных наличных покупок. Вот, потом отслеживание всех покупок, которые с вами связаны. Я думаю, что еще, значит, они не хотят это вводить еще и в связи с тем, что вот номенклатура сытая и толстая, она получает довольно приличные деньги. Но эти приличные деньги не всегда проходят по, так сказать, белым этим
схемам,
да.
Даже вот. Если это деньги официальные, государственные?
Даже если это деньги официальные. Есть всякие внебюджетные фонды там и так далее. Вот оттуда много идет. Понимаете, почему ведь на многие вещи не реагируют власти, когда говорят, вот у него там 50 или 100 миллионов там и так далее. Ну, потому что вот они знают, что есть всякие небюджетные фонды. И это сразу придет в противоречие с такой системой. Надо будет каждому инспектору, уже не посадишь полицейского за спину и говорить, что тут реагируй, а тут не реагируй. Он может поднять хайп, сказать, а что это тут у него тут не сошлось. И все. Машина вон что показывает. Красная у него строчка, восклицательный знак стоит против его фамилии. Поэтому через какое-то время, наверное, да, но пока нет.
Слушайте, ну тогда получается, что у тех, у кого и без того, в общем, не самая простая жизнь, не самые высокие зарплаты, им сделают как-то... Их дополнительно обременят, а прогрессивная шкала все-таки подразумевает, что те, кто меньше получает, меньше тратит налогов по меньшей ставке. Мы продолжим после новостей.
Дня. Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Темы дня.
Георгий Бов в нашей студии, Антон Челышев у микрофона. На Украину отправляемся, Георгий Георгиевич. Здесь сразу два события, два заявления. Первое — это тот факт, что постоянная палата международная Третьяковского суда в Гааге приняла решение по иску украинских компаний, которые требуют от России компенсации за утраченные в Крыму активы после присоединения полуострова. Речь идет о компании, которая владеет украинским телеканалом 1+1. В холдинг вместе с 1+1 входила и крымская телерадиокомпания ЖИСА, или ЖИСА, простите, не знаю, что это за слово такое. И вот суд в Гааге присудил России выплатить, присудил Украине 159 миллионов долларов, которые Россия должна выплатить за вот потерю этого актива. А Россия не признала юрисдикции этого суда, официального представителя своего не назначала и, естественно, никаких денег платить не станет. Но
могут, конечно, начать арестовывать имущество.
Вот. Уже в Верховную Раду, Георгиевич, внесен законопроект, внес его экс-министр юстиции Зварыч, законопроект о праве Украины национализировать имущество российских компаний, действующих в стране. Ну, там как бы они в открытую не говорят, что мы будем арестовывать ваши активы на вот такую сумму, которую присудит нам международная какая-то судебная инстанция, которую Москва не заплатит. Вот. Там это все увязывается с борьбой за территориальную целостность и безопасность Украины. Дескать, если какое-то юридическое или физическое лицо, имеющее отношение к России, будет признано нарушителем интересов Украины, мы его, в общем, себе заберем. Тут понятно, что как бы они, вот, прикрывшись этими судебными решениями, будут пытаться деньги каким-то образом получить.
Будут, да, национализировать. Но они и без этого.
А у нас много вообще там каких-то активов наших на Украине?
Там еще остались непроданные банки, по-моему, остались еще некоторые непроданные активы банковские. Там ВТБ, не знаю, Сбер, по-моему, дочку свою продал, а ВТБ, по-моему, еще нет.
Что-то как-то долго прям.
Ну, не получается. Там заплатили каких-то денег какому-то посреднику, деньги, чтобы пособила, женщина была, пособила, значит, продать. Ну, деньги пошли на Кипр, посредник уволилась. пока
и уехала на Кипр.
Ну да, пока ничего не получается.
Знакомая история.
Да, бывает такое. Ну, что делать? Надо же было обладать умом и сообразительностью, чтобы после 2014 года вкладывать деньги в Украину, вот эти, значит...
Ну что, оптимизм, может быть.
Дочки российских банков.
Может, оптимизм.
Зачем это надо было делать?
Был.
Кроме коррупционных мотивов, я в этом ничего не вижу, честно говоря.
Не знаю, выводить деньги через Украину, мне кажется,
почему есть гораздо... Почему вывозить деньги из Украины?
Пилить. Выводить деньги через Украину.
Почему выводить? Пилить. А оплатил и распилил там же. С местными.
С местными распилил? Ну, не знаю. Местные, скорее, тебя самого распилят. Случаи бывали уже. Хорошо. На Украине есть ряд компаний, которые говорят, что мы пойдем вот вслед за этой компанией Everest Estate, которая подала, подала в суд на Россию. Мы тоже будем требовать компенсации. Вот Укрэнерго, по-моему, хочет получить компенсацию за свои объекты в Крыму. Она их оценивает в миллиард уже долларов.
Да, это круто. Ну, тут богатая перспектива. Она на несколько лет, это не на несколько недель или месяцев, это на несколько лет. Вот когда может дойти действительно до арестов каких-то, значит, наших там авуаров за границей. Но в данном случае не государственных, а частных, потому что мне кажется, что частных все-таки. Вот те компании, у которых это оказалось, потому что арест суверенного, так сказать, имущества, я, конечно, может и до этого дойти.
Нам чего ж нет, если уж посольство отнимает.
Может и до этого дойти. Все зависит от ситуации международной.
Так вот, собственно, вопрос мой в этом и заключается. Может ли, как бы, понятно, что не у Украины, а у ее покровителей получится вот эта вот история. Россию несколько раз признают там обязанной выплатить компенсации за некие объекты там в Крыму. И будут нас этим шантажировать.
Теоретически могут. Теоретически, да.
Но не то, что шантажировать, просто давить.
Но не сразу.
Там же
в принципе, процесс загоняния нас в угол, он продолжается. Пока я не вижу в том, чтобы те, кто это делают, они сбавили обороты. Сейчас, конечно, мы оказались на пару с Ираном. Это дает... Ну, все знают, да, что сделка ядерная Америка расторгнута. Европы нет. Да, и это создает некий потенциал для того, чтобы вот санкционный фронт, который против Ирана, он может расколоться. Если он расколется против Ирана, то, ну, теоретически рассуждая, может быть, когда-нибудь в будущем он расколется и по отношению к России. Потому что европейцы скажут: знаете что, товарищи американцы, вы что-то тут взорвались. Давайте мы немножко притормозим, потому что вы как бы что хотите, чтобы мы тут воевали с русскими в Европе, что ли? Мы как-то не очень, вот даже за Украину, не очень хотим с ними воевать, а вы как бы делаете их жизнь несносной и делаете их положение безвыходной. Вот вы говорите, что там, отдайте Крым или ничего не будет. Ну, вот как бы это не такая не работоспособная переговорная позиция.
Вот что в данном случае будет, станет вот тем самым углом, в который мы должны будем упереться, и дальше которого мы шагу назад ни одного не сделаем, и надо будет просто уже как бы наносить ответный удар, потому что загнанный в угол человек,
не, ну, сами, есть, знаю, может... Есть еще значит, финансовые санкции, есть санкции, значит, по отключению нас от нефтяного рынка. Но, опять же, я говорю, тут вступает фактор европейский и азиатский, потому что если вот сейчас дать волю там американскому конгрессу, американскому политическому классу, они, может, завтра бы уже это все ввели. Может, уже завтра мы бы имели и финансовые санкции, и все остальные. Вот. Но как-то они не готовы действовать на дестабилизацию полностью там, рынка энергоносителей, например. Вот. Они еще не готовы заместить нас на этом рынке.
Вот мы о рынке энергоносителей, наверное, после короткого перерыва поговорим. А сейчас давайте в Армению отправимся, потому что оттуда вновь приходят новости. Ну, они последние недели оттуда каждый день приходят. Новый глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что хочет добиться для граждан Армении отмены виз в страны Евросоюза. Об этом он заявил на пресс-конференции в Степанакерте, кстати, в Нагорном Карабахе. Это вот, наверное, чтобы лишний раз подействовать на нервы Баку, не иначе. На прямую связь со студией выходит Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который всю армянскую революцию, мягкую революцию
вынес на своих плечах.
Видел своими глазами и вынес оттуда множество выводов. Дим, вот много раз армяне и люди, которые были там на площадях в Ереване, и армянские политики, которые поддержали Пашиняна и сам Пашинян, говорили, что мы не против России, мы не допустим изменения вектора политики внешней Еревана. И мы видим, что исподволь, да, этот вектор все-таки меняется. Вот на твой взгляд, данное решение, ну как нужно толковать вот намерение Пашиняна получить безвиз для своих граждан?
Как сказал Александр Маркаров, директор Ереванского филиала Института стран СНГ, люди едут туда из Армении, где их принимают. Запад их не принимает уже больше десятка лет. Они туда могут поехать только как бы в качестве беженцев, там где-то искать какую-то работу, там шифроваться в диаспоре, работать нелегально. Их принимает Россия. И они поедут в Россию. Ну, вообще, не знаю, я Пашинян, конечно, посоветовал бы на одного такого посмотреть. Вот в соседней стране у нас тоже есть борец за безвизовый режим с ЕС. И чем это все закончилось? Там уже все к финалу двигается. Вот. Армения завязана на Россию. Вот. Но единственное, меня пугает только, что социальные лозунги. Вообще, конечно, вся эта революция прошла под социальными лозунгами. А Армения очень бедно живет, страшно бедно. Вот. Но социальные лозунги, как я заметил, они легко на политические, русофобские и антироссийские меняются. Получится ли здесь? У нас нет такого фактора. Вот на Украине, да, ловко поменяли лозунги. Даже сначала же боролись за все хорошее там и за... Вот. А пока не вылезло русофобское рыло. Но у нас с украинским народом, который я считаю как бы, ну, слегка видоизмененным русским народом, были очень неприятные моменты в сосуществовании. Вот бандеровское движение, национально-освободительная борьба, которую мы знаем, кем подогревалась. В Армении такого не было. Там нет русофобии. Я вот даже после того, как нам удружило радио КП, вот, я извинялся, да, но никакой агрессии при этом мы в свой адрес не получили ни от кого, ни в парламенте, ни на площади, ни при разговорах с политиками. Понимаете, для меня это важный фактор.
То есть, с твоей точки зрения, Пашинян просто хочет понравиться, ну, определенной части людей, которая пошла вслед за ним на площади.
Там есть прозападный, вот Айк Халатьян, например, я его считаю, что, ну, прозападным политологом, он достаточно авторитетный, известный человек, но это такая вот мягкая очень, пусть Айк не обижается, слышит, плюшевая как бы прозападность. А они судорожно ищут выход из системного тупика, в котором находится Армения. Все трудоспособные люди из поколения в поколение страны разбегаются, завалена вся социалка, порезанной котельной в провинции. Там от Еревана отъезжаешь, просто плакать хочется, выть вообще от тоски. Десятки, сотни закрытых магазинчиков, лавок вдоль дорог. То есть это люди, значит, о чем это свидетельствует? Люди пытались выжить в мелком бизнесе в стране, где нет денег и экономики. Потом закрыли, бросили просто этот магазин и уехали там в Россию, как правило. Вот так. При этом я в Армению приехал по российскому паспорту. То есть я не заморачивался загранпаспортом, вот, и армяне точно так же. Мне кажется, они, конечно, вырулят, вот, но победить Пашинян коррупцию не сможет. Это главная беда, не сможет открыть рынок Армении для инвесторов. Без них, конечно, ничего не сдвинется.
Вот есть такое опасение, что сейчас вот смотрите, сейчас Пашинян говорит, что готов начать дипотношения с Турцией без предварительных условий. Там рано или поздно. Он возьмет и скажет, что, друзья, ну, Армения очень бедная страна, Россия, дай денег больше.
Россия, дай денег больше. Мне сказали, какой фактор можем мы получить неприятно от этой революции.
Какой, Дима, у нас 15 секунд?
Да, будет пересмотрена арендная плата за Гюмри. Сейчас, насколько я знаю, что мы ничего не платим. Но это тоже надо быть самоубийцем. Самоубийцей, чтобы своего защитника, эту военную базу, как бы вот как-то нагибать, там что-то требовать.
Дим, спасибо большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был на прямой связи со студией. Продолжим через 2 минуты.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
А теперь давайте про нефть поговорим. Мы уже вот косвенно эту тему затрагивали. Что будет с ценами на нефть после выхода США из иранской ядерной сделки? Как это скажется на Российской Федерации? Как это скажется на ценах на нефть? Что, в свою очередь, скажется на Российской Федерации? Георгий Георгиевич, ваши вот такие короткие общие прогнозы.
В краткосрочном плане цены на нефть вырастут. Значит, потом будет зависеть от того, как эти санкции будут реализовываться. Дело в том, что они не немедленно вводятся. Там по максимуму действительно такие широкомасштабные санкции, которые вообще все покрывают, включая нефтяную торговлю. Иран поставляет порядка 3,5 миллионов баррелей нефти. Значит, и, соответственно, его выпадение в самом худшем случае может прибавить, по некоторым оценкам, цену к нефти $7. То есть, допустим, она там начиналась, эта вся ерунда, там, ну, допустим, 75, ну, 82. Некоторые говорят 100, но вряд ли. Ну, 8, около 80. Но есть факторы, которым этому противодействуют. Первый фактор – это, значит, нежелание европейских и других союзников США следовать этим санкциям. Они вводятся, во-первых, не сразу, а, значит, там с августа и с ноября, в два этапа. Какие-то с августа, какие-то с ноября. 90 дней и 180. Соответственно, пока еще ничего не вводится. Европейцы не хотят следовать, китайцы не хотят, индусы не хотят, японцы не хотят, Южная Корея тоже не хочет, и все эти люди покупают у Ирана нефть. Как их повязать и заставить, я не думаю, что Трамп как бы вот начнет сейчас веером вводить вторичные санкции против всех компаний. На минуточку, Airbus французский, ну вообще европейский, даже не французский, он подписал с Ираном уже то ли на 17, то ли на 18 миллиардов долларов на поставку самолетов. Total подписала контрактов французская на 5 миллиардов долларов. Немцы подписали тоже на какое-то количество миллиардов долларов. Британцы не хотят следовать американским санкциям. Я думаю, что сейчас до августа будет активная торговля, чтобы европейцы из-под этих санкций, даже если Трамп, значит, ничего не добьется и перезаключения сделки не будет, значит, для себя добиться исключения. У Европы был такой прецедент. В 1996 году администрация Билла Клинтона ввела санкции против Ливии и Ирана. Значит, Европейский Союз принял тогда специальное правило, по которому эти санкции не распространялись на европейские компании, их от обязательств их соблюдать отвязали. Значит, и Вашингтон тогда ничего с Европой сделать не смог. Трамп, конечно, не Клинтон, это мы понимаем, но вряд ли он попрет, мне кажется, вот таким катком против всего мира.
Но, с другой стороны,
мне кажется,
он...
вряд ли.
Если он принял это решение, он, скорее всего, и назад-то не отыграет, не в его правилах.
А ему не нужно назад отыгрывать. Ему нужно... Он же публично выступил. Он разорвал сделку. Он наложит санкции. Вот они вступят в августе. Потом по-тихому агентство Foreign Assets, значит, Control, Минфина США, они скажут европейцам по-тихому там в кулуар. Ну, это можно, это можно, это можно, это можно, и это можно тоже. И все.
Хорошо.
А Трамп об этом не будет кричать. Они по-тихому сделают исключение для всех. Вот он же уже сколько там, несколько недель назад обещал ввести тарифы на сталь и алюминий. Ничего пока не введено. Все действуют пока исключения. Идут переговоры. Плюс я не исключаю, что, может быть, Иран и пойдет на какие-то договоренности. Там они интересуют их ракеты баллистические, чтобы было по ним заключено отдельное соглашение. Может, они заключат его, например.
На прямую связь со студией выходит финансовый аналитик Тимур Нигматуллин. Тимур Рафаэлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вышел Трамп из ядерной сделки с Ираном. Что вообще для Вашингтона это означает? Они перестанут покупать иранскую нефть, и если да, то у кого они будут ее покупать?
Я должен, наверное, в первую очередь ответить, что США не покупают иранскую нефть. Они не успели до конца снять санкции, и Иран не успел возобновить операции по продаже нефти. То есть США, в принципе, не покупает нефть, и это никак не скажется запрет, собственно, на этих покупках, потому что их не было. Но я думаю, что с санкции, они подразумевают не просто запрет на покупку нефти, а запрет на использование долларов. И, собственно, это проблема. То есть Иран, государственная компания Ирана, не сможет продавать нефть, так же, как Русал не сможет продавать алюминий. И как минимум это приведет к тому, что нужно будет продавать в обход долларовой системы с большим дисконтом.
Хорошо, а что мешает продавать за евро? Ну, пересчитать в евро и продавать, простите, так сказать, за дилетантский вопрос. Но, мне кажется, сейчас любой бы его задал.
Ну, можно продавать и за золото, но нет котировки, нет инфраструктуры. То есть нужно будет идти на дисконт, и дисконт будет очень большим.
Хорошо.
Я думаю,
что... То есть получается, что это удар по рынку нефти, соответственно, удар и по нам тоже. Если Иран будет вынужден продавать нефть с дисконтом, нам, Воленс-Ноленс, придется тоже цены снижать. Точнее, они сами снизятся на рынке мировом.
Отчасти да, но этот негативный момент, скорее всего, нивелируется тем, что, в принципе, упадет объем экспорта из Ирана. Мы в открытии брокера ожидаем, что упадет экспорт примерно на 200-800 миллионов, 800 тысяч баррелей в сутки. То есть это чуть менее 1% глобального потребления. И, ну, если говорить о наиболее критичном сценарии. И это эквивалентно соглашению ОПЕК+. То есть на рынке появится еще один ОПЕК+, который сократил добычу. И я думаю, это приведет к такому росту цен, который нивелирует даже вот эти все демпинговые сделки Ирана.
Россия сможет в полной мере воспользоваться вот этой ситуацией, чтобы заработать?
То, что мы сейчас видим на рынке, рост цен на основные сорта нефти, собственно, мы на этом зарабатываем. Потому что нефть торгуется на максимумах середины 2014 года, во многом из-за ожиданий сделки, прекращения сделки США с Ираном. И если бы эта сделка сейчас отменилась, я думаю, нефть сорта Brent упала бы до $70 за баррель.
На внутреннем рынке этот рост цен будет столь же сильно отражаться, сколь всегда отражается? То есть нам же всегда говорят, ну, почему дорожает бензин? Потому что нефть дорожает. Вот бензин у нас тоже, соответственно, будет дорожать?
Я думаю, что бензин будет дорожать с опережением.
В любом случае, да?
Нет, не в любом, а с опережением. Это важный момент.
Потому что если сейчас
смотреть на котировки рублевой нефти, ну, нефть за баррель в рублях, то она на исторических максимумах. Такого никогда не было. Даже когда нефть была по 150 за баррель, в рублях она так дорого никогда не стоила. 5000 рублей за баррель. И я думаю, что вне зависимости от акцизов, которые тоже, к слову, сильно сказываются, но это уже не будет просто основным драйвером, просто рыночная волатильность. Но я думаю, что в данном случае этот рост обратим. Когда рублевая цена снизится, неважно, подешевеет нефть, укрепится рубль, все-таки деревья не растут до небес, что-то должно произойти. На внутреннем рынке нефтепродукты могут и подешеветь.
Угу. Это без сокращения притока нефтедолларов в страну, да, я надеюсь?
Я думаю, что это не играет, не прямая зависимость. То есть, угу. Если мы говорим о стоимости бензина, то стоимость бензина во многом складывается из стоимости нефти в рублях. И тут приток или отток нефтедолларов не играет роли. Играет роль, за сколько производители нефти ее продают.
Спасибо большое. На прямой связи со студией был Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик. Георгий Игоревич, ну, в целом, получается, выход США из сделки с Ираном, это, в общем, не так плохо для нас.
Но это еще не вся история, потому что в ответ на выход США из сделки с Ираном Саудовская Аравия может компенсировать и другие арабские страны могут компенсировать недостаток нефти иранской на рынке легко. Просто завтра. Вот. А другое дело, что им это, не, в общем, не очень надо. Они тоже, конечно, бы хотели поддержать высокую цену. Я думаю, что главный фактор – это то, чтобы противодействовать будут европейцы. Поэтому мне почему-то вот на сегодня кажется, что в полном мере жесткие американские санкции, как они вот сейчас смотрятся, объявлены Трампом, они реализованы в августе, в результате не будут. Посмотрим, сверимся с прогнозом.
Хорошо, ну, до августа еще пару месяцев. Главное не забыть, до августа...
Потом против нас же действует ведь санкционная политика. Это фактор, да. Против нас действует общая экономическая ситуация. Против нас действует необходимость девальвации рубля для пополнения бюджета и выполнения социальных программ. Поэтому, в общем, тут высокая цена на нефть – это не то, что было 5 лет назад.
Вы имеете в виду в абсолютном выражении?
Ну, для нас не поможет в такой степени, как это раньше было.
Спасибо, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, как обычно, каждый четверг в эфире радио «Комсомольская правда» в 17.05.
Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.